Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
В жизни каждого человека бывают периоды, когда кажется, что мир вокруг тебя рушится и почва уходит из-под ног. Что делать, когда опускаются руки? Как и где найти силы преодолеть уныние? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях писатель, евангельский христианин Олег Комараков. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Ну, ты у нас там главный специалист по унынию.
Да.
Так что будем слушать профессионала сегодня. Вот, как он с ним сотрудничает и как он ему противостоит. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, как вы боретесь с унынием. Тут далеко ходить, скоро, совсем скоро ноябрь, а на меня ноябрь всегда, в общем-то, наводит уныние, да, с голыми ветками этими, в общем, уже не октябрь, уже не сентябрь, без вот этих всех ярких красок, впереди долгая изнурительная зима, в общем, как тут не прийти унынию?
Ну да, московская зима вообще как-то не радует. Обычно.
Ты знаешь, вот последние годы московская зима как-то вообще вот заметает снегом аж по колено и такие...
Ну, меня, например, очень раздражает лед.
А, ну,
у нас
да,
тут это... прям иногда бывает, просто выходишь и вообще страшно. Ну,
да, чувствуешь себя черепашкой из известного мультфильма, да. с музыкой Вивальди, да?
Как бы, ну, что вот эти вот погоды с этими перепадами от минуса на плюс, который потом подмерзает и просто каток. И это мне прям очень вот это мне прям очень тяжелое ощущение оставляет.
Ну что ж, вот уже начали хандрить мы, да? Тут с Олегом, и попробуем сейчас разобраться, как с этим бороться, можно ли с этим бороться, почему это происходит, что это приносит в нашу жизнь. В общем, куча вопросов, друзья. Присоединяйтесь к нам, пишите, как вы боретесь с унынием, что вам помогает. И первая у нас цитата, вот, которую я хотел бы привести, она принадлежит английской писательнице Шарлотте Бронте, которая писала: «Если тебе случится встретить человека, чью угрюмость ты не сможешь объяснить, и она покажется тебе беспричинной, несносной, знай, что этот человек скрывает свою рану, и рана эта болит, хотя она никому не видна». Да? Вот так вот художественно Шарлотта Бронте описала человека, который вот подвергся, знаешь, таким нападкам уныния. Мы будем говорить, да, вот, в чем разница между унынием и депрессией, есть ли это разница. Вот у нас есть даже для этого специалисты, которые знают разницу между депрессией и унынием. Скажи, вот, Олег, а у тебя часто опускаются руки?
Ну,
почему,
да,
это,
да,
почему это происходит? Угу. Думал ты над причинами вот таких состояний?
Ну, часто бывает от ощущения, что не справляешься, не успеваешь, а такой вот внутренний какой-то перезагруз. Иногда бывает, да, связано с погодой. Прям вот погода стала влиять в последние годы. Вот возрастное.
Тебе, мне кажется, с детства возрастное. Вот сколько сколько я тебя помню.
С одной стороны, да, но с годами стало хуже.
Вот. А что, почему, ну, какие-то причины внутренние ты находишь для этого?
Ну да, да, вот это ощущение, что не получается справиться уже заранее. Ты еще даже не приступил? Я еще не приступил к какому делу. Я уже заранее нарисовал себе 100 причин, по которым это дело не удастся. А вот эта вот неуверенность, да, она прям вот приводит к унынию.
Угу. Ну, а здесь, видишь, мне кажется, еще понятно, что есть какие-то возрастные вещи, с которыми мы сталкиваемся, к сожалению, да. Есть и какие-то объективные вещи, например, ты чувствуешь сопротивление. Да, со стороны людей. Да. Ты чувствуешь, что вот ты не можешь это побороть. Да.
Не принять. У тебя была какая-то замечательная идея, а ты начал ее делиться, оказалось, что
да,
всем эта идея кажется какой-то дурацкой, тебе там-то накидают сотни тоже, почему ты не прав, и, в общем-то, вот тебе и уныние.
Да, руки опускаются. Вообще очень интересно, насколько наше окружение может на нас повлиять, да, вот насколько мы зависимы от чужого мнения, от того, что мы хотим, казалось бы, вот мы хотим единомышленников, а получаем в ответ критику. Опять же, иногда ты находишься в нездоровой социальной среде. Что такое нездоровая социальная среда? Да? Когда вокруг коллектив, ну, ты пришел в коллектив, например, часто связано, например, с рабочим коллективом. Да? Ты пришел в коллектив, и ты хочешь, ну, тебе нравится работа, ты хочешь что-то делать, а вокруг тебя, вот, знаешь, такие вот, ну, как бы, профессионалы,
Уставшие, да,
да,
разочарованные люди.
Выигравшие, уставшие, разочарованные, более, и еще более того, люди, у которых есть, например, я сталкивался с такими вещами, люди, у которых есть установка разрушить то, что вот происходит вокруг, да, разрушить там какое-то служение, какую-то работу, рабочий коллектив. То есть, если такие, когда ты попадаешь еще в такие интриги, думаешь, господи, зачем я в это влез? Зачем мне это все надо? Кто вообще все эти люди? За почему они это все делают? И вот, собственно говоря, такие моменты, конечно же,
Ну да,
опускаются руки,
да.
думаешь, а зачем действительно? Ну вот сидишь, сидишь, это знаешь, как, ну, это было связано с тем, что я долгое время проработал электромехаником по ремонту сразу после школы, я не поступил на ИСТФАК, это такой там еще один факт из моей жизни, и работал электромехаником по ремонту, и там, в общем, нельзя сказать, что там прям разные очень были контингент, но обычно я попал в службу кабельных магистралей, это нельзя сказать, что такой арьергард, да, нужно сказать, что то есть, организация, где я работал, и вот они говорят, вот, там, значит, там все шутили, даже электрики были оптимистичнее, чем вот электромеханики наши по ремонту служб кабельных магистралей. И вот это вот, когда среда такая, знаешь, вот никто ничего не хочет, побыстрее бы сделать работу и там свалить чем-то, заниматься своими делами, это, конечно, очень сильно влияет, да. Но хотя я был молод, и я всегда что-то находил для себя интересное, когда ты молод, как ты можешь себя как-то мотивировать. Хотя, в общем-то, уныние такая штука, которая, как это не печально, который, как это ни печально, подвластны не только,
Ну
да,
да. Ну, ну
пожилые.
социальная обстановка очень влияет. Действительно, ну, мы сколько видим молодых людей, которые попали в такую среду. Ну, я просто буквально вчера был разговор с одним братом, с которым мы когда-то вместе вот ходили в церковь 20, там, сколько-то лет назад. И он мне говорит, вот ты помнишь, у нас тогда было много молодежи, а он остался жить там же, где вот, в том же районе, где была церковь. И он там начинает, а вот этот вот спился, вот этот вот пропал. И вот говорят, ты знаешь, вот из тех людей, которые тогда ходили на молодежку, ну вот, то есть, в общем, у всех какие-то трагические истории.
Да, еще, слушай, я очень люблю поэзию Геннадия Шпаликова, да, покойного, и у него есть одно из самых, наверное, известных, когда вспоминают Геннадия Шпаликова, сразу вспоминают, правда, не вспоминает его песню «Я иду, шагаю по Москве», да, на его стихи. Вот я думаю, что многие просто и не ассоциируют Шпаликова с этой песней, а почему-то ассоциируют молодого Михалкова, понятно, потому что это с ним связано было, он играл этого персонажа, который пел эту песню. Вот. Но у него есть одна из самых известных, наверное, одно из самых известных стихотворений «По несчастью или счастью, истина проста, никогда не возвращайся в прежние места, даже если пепелище выглядит вполне». Да? И, знаешь, когда ты возвращаешься, знаешь, такие какие-то там прошлые места, места своей юности, молодости, ты и видишь, опять начинаешь разговаривать, я, например, там приехал к маме, вот, я помню там во времена, это же был там бурлящий там поселок, все там работали, куча детей было, там запустение, пионерский лагерь, там сплошные буреломы, заросшие, да, там уже полуразрушенные такие, думаешь, вот ведь, однако, действительно, Шпаликов был прав, да, то есть вот
Ну,
путешествие в прошлое, оно тоже тебя вот таким образом, да, иногда приводит в некоторые. Ну, то есть я имею в виду, что не в своих воспоминаниях. В своих воспоминаниях часто люди, наоборот, романтизируют прошлое, да, такое вот. А скорее
да,
вот в
отлично.
настоящее прошлое, да, то есть вот когда ты приезжаешь в те места, где прошла твоя юность, твое детство, ты понимаешь, что
Ну,
все уже не
да.
так, все уже
Или
не это.
слышишь о том, что случилось с теми людьми,
Да, с
которые
теми
тогда.
людьми, да, правда, да.
тогда и приходили, и в церковь, даже кто-то и служил в церкви, и участвовали активно, и вот-вот, чем все обернулось.
Давай посмотрим, какие мы можем увидеть признаки депрессии и уныния, что нас к этому приводит и почему это поражает вот нас, что как бы поражает настолько, что мы не можем первое время и даже, может быть, длительный период справиться с этим, как ты думаешь?
Признак, в первую очередь, апатия, вот это нежелание чего-либо делать, ощущение какой-то безнадежности, что нет ощущения бессмысленности, что ничего не получится, все будет только хуже, и все, и невозможно ни с чем справиться.
Угу. Что еще?
Отсутствие желания общаться с другими людьми, замкнутость такая. Ну вот, пожалуй, вот такие основные признаки. Может быть, даже на каком-то физическом уровне, знаешь, такая вот-вот-вот. Когда это уже психосоматически проявляется, на уровне чисто физиологии, когда там тяжело проснуться, или наоборот, тяжело заснуть, или то, и другое вместе, что еще хуже.
Угу. Ну, нужно сказать, что, конечно же, уныние, вот когда уходят силы, это один из признаков, конечно, уныния. Друзья, пишите нам, как вы справляетесь с унынием, что вам помогает. Мы сейчас говорим с Олегом Комраковым об этом. На самом деле у уныния есть достаточно много признаков. Да? Например, чувство жалости и обиды на самого себя. Да? Вот начинаешь сама жалость, начинаешь жалеть себя. Почему я такой бедный, несчастный, у всех так хорошо, а у меня все так плохо. Как бы уже не ожидаешь ничего хорошего. Да? Такой появляется, такой, я бы сказал, временной
привычка. Привычка к унынию. То есть, когда любая ситуация, она вызывает не желание что-то преодолеть ее, а желание замкнуться, сложить лапки и ничего не делать.
Да, и ты на все смотришь с пессимизмом, с таким, да, то есть у тебя все плохо, да? И вокруг все плохо, и там в подъезде вышел, там фантик увидел, вот и здесь бардак, да, то есть вот так вот весь мир такой неустроенный, разрушающийся. Вот потеря интереса, все неинтересно, ничто не радует, вот это отсутствие радости, тревожное настроение, то есть когда ты не понимаешь, откуда это все, ты просыпаешься, вроде причин нету, а у тебя вот постоянная тревога, и ты думаешь, как, чего, почему, вот
да,
откуда это все приходит,
вот
да, неврозность, и вот, в общем, такой вот, скажем так, затянувшийся невроз, я бы сказал, да, заниженная самооценка, да, мне все равно ничего не получится, да.
Скорее, как не даже не симптом, то скорее причина.
Ну, она во время уныния усиливается, да, и получается, что ты еще больше, да, я все равно. Вот, а вдруг, да не, я все равно с этим не справлюсь. Вообще, на самом деле, паника, есть разные, конечно, психотипы, разные характеры, по-разному люди с этим справляются. Но вот паника, когда тебе предлагают какой-то амбициозный проект, есть у всех, да? И по-разному люди справляются, да.
Вообще, страх, тревожность – это нормально, это механизмы психики, которые позволяют балансировать, собственно, жизненное состояние. Другое дело, когда они переходят все грани нормы.
Я, например, тут первое, что мне приходит на ум, я помню, что мне мой друг Наташа Ломыкина, литературный, она такой литературный критик, да, книжный обозреватель, она, значит, позвонила мне, говорит, хочешь взять интервью лауреата Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льос. Я, первая моя реакция, может, другой человек найдется, да? Ну, вот у меня есть такая привычка, я себе никогда не говорю, то есть нет, я всегда успею сказать. Вот, я говорю, слушай, давай, я подумаю. Он говорит, надо срочно вот решать, потому что это надо срочно, надо завтра уже идти и брать. То есть я не могу, все. Вот. Наташа там смотивировала меня максимально. Он говорит, ты же понимаешь, что это шанс, от которого не отказывается, да? То есть...
Да, да.
Вот. И я, конечно, согласился, очень много готовился, смотрел, он перед этим давал просто интервью Константину Мельчину, вот. Я посмотрел в онлайне это интервью, чтобы знать, какие вопросы не задавать, да, на которые он уже отвечал, это было бы неинтересно. То есть вот эта паника, но человек в унынии, он находится вот в таком постоянной панике. Паника – это вообще активное состояние, уныние – это пассивное состояние, да. Поэтому, когда паника, это еще хорошо, да. То есть, когда есть паника, это значит, ты еще находишься в таком, в активном состоянии, но иногда есть такая пассивная, как бы, я бы сказал, паника, когда вот это, на все ты реагируешь так панически, да. Вот,
Тихая паника.
да, тихая такая паника, постоянное состояние паники, да. Картинку мы нарисовали с тобой. Ух, прям ужасную.
Ужас.
Да, и человек еще считает, что нет, вообще нет выхода, нет в жизни счастья. То, что раньше приносило положительные эмоции, уже не радует, уже не нравятся фильмы. Ты думаешь, господи, что этот фильм, опять вот этот фильм. А ведь когда-то он, я его любил, да, там, или там, не знаю, там, любимый кофе, там, в любимом кафе. Приходишь, там много народу, кофе уже не то, вкус не тот. Кстати сказать, психосоматически это естественно, когда человек погружается в такое состояние, то и его вкусовые рецепторы реагируют на это, да, вкусовые, слуховые рецепторы, все начинает раздражать. Например, если ты долго не ездил в метро, и когда ты попадаешь в метро, тебя вот эти шумы, они сильно дестабилизируют, потому что если ты постоянно в этом ездишь, то психика адаптируется, она привыкает к этим шумам, да, то есть ты чем-то эти шумы, ну, с чем ты эти шумы понижаешь? Например, ты слушаешь музыку, да, в наушниках, ты понижаешь вот эти внешние шумы. И тут такой небольшой лайфхак. Друзья, вам нужно такие наушники, чтобы закрывали ушную раковину, либо внутри прям затыкали, да, либо вот такие большие наушники, чтобы они изолировали ухо, иначе на психику будет не очень хорошо реагировать, вот ваша психика, ваша нервная система будет не очень хорошо реагировать, потому что два источника звука, громких источника звука, и она не, ну, не успевает перестраиваться, поэтому надо полностью закрывать уши, если вы хотите, чтобы вот максимально себя изолировать, вот покупайте такие большие наушники, которые полностью закрывают ваши уши и, собственно, тогда погружают вас в такую в умиротворяющую музыку, классику, какую-нибудь релаксирующую музыку. Это тоже, кстати, очень хороший способ. Я
Важно,
что-то
да.
прям, да, такой.
Музыка очень значимый фактор.
Да, и очень важно в этот момент выбирать музыку часто не по настроению, да, потому что в этот момент у вас настроение такое, что вам хочется слушать все такое угнетающее и такое грустно-медленное, да, вот, нет, как бы это просто проверено, я на себе проверял, когда вот это я не хочу, вот это вот сейчас, а я сейчас в это погружусь и все. В грустные песни плакать хочется. Попробуйте нейтральные классические вещи. В классике достаточно много минорных, да, композиций, мелодий. Ну, просто тот же самый, например, Моцарт. У него, он мелодист великолепный. И, конечно же, не реквием нужно слушать в этот момент, 100%, да.
Ну, ты знаешь, какая-то сложная музыка, она отвлекает именно, когда ты начинаешь следить за вот этими вот переходами. Она может быть и вполне себе минорная, но именно вот отвлекающий фактор. Но, конечно, если есть желание как-то изменить настроение с помощью музыки, лучше, наверное, все-таки попытаться что-то более бодрое.
Сейчас просто есть такие, знаешь, специальные подборки, если вы пользуетесь сервисами, а сейчас практически многие пользуются всякими сервисами, приложениями, которые предоставляют вам музыкальные, ну да, музыку, да, то есть вот не надо скачивать, прям захочешь приложение, там же есть все. Вот, там есть прям подборки, вы прям смотрите, подборка, успокаивающая подборка. Там специально сделанные подборки, которые, в общем-то, могут настроить вас. Как бы говорим о проблеме, уже начали вам советовать всяческое, да. Ну и, собственно говоря, да, вот недовольство, недовольство всем, недовольство все, что происходит вокруг, это тоже признак уныния. Вот такие признаки уныния существуют. Если вы вдруг увидели, что в вашей жизни это есть, то срочно нужно бить в колокола и что-то делать, дорогие друзья. Да, пишите нам, вот насколько Насколько вы подвержены, может быть, унынию, как вы с этим боретесь, друзья? Пишите, давайте вот попробуем друг другу посоветовать что-то. Вот мы с Олегом тут уже как бы какие-то
Начали. Да.
начали, да, причинять добро, что для нас не свойственно. Мы обычно все это к концу передачи, но тут вот в самом начале. А почему бы и нет, в конце концов, да? Фазиль Искандер писал, вот как раз специалист по вопросу разделения пессимизма и уныния, что это два разных состояния. Пессимизм лучше уныния, считал Фазиль Искандер. Пессимизм – тоска по полюсу добра, следовательно, признает его существование. Уныние вообще не видит никаких плюсов, считал Фазиль Искандер. Согласен с Фазилем Искандером, что депрессия и уныние – это не одно и то же. Есть ли в депрессии вообще тоска по полюсу добра, на твой взгляд?
Смотри, Искандер здесь говорит не про депрессию, он говорит про пессимизм. Пессимизм как мировоззрение, как философскую концепцию.
Ну
Но
да.
скажем так, что пессимизм – это вполне себе явление мысли, явление ощущения мира, которое имеет давнюю славную традицию, которая представляет собой такой взгляд на мир, да, который отмечает в мире вот эту вот жестокость, разрушение, тоску, уныние. Но, во-первых, надо напомнить, что пессимизм появился как реакция на чересчур уж оптимистичный взгляд отдельных прогрессистов и гуманистов, что вот все такое замечательное, все такое хорошее. И пессимизм на это ответил, что да, хороший, но вы вообще-то посмотрите внимательно, без вот этих вот розовых очков. И, в принципе, пессимизм именно как традиция мысли, он имеет под собой, ну, достаточно явное основание, потому что, да, в жизни много плохих ситуаций, много приходится сталкиваться с, ну, тем, что не нравится. Но мы знаем, что пессимизм, он, ну, так сказать, во-первых, пессимисты бывают люди очень активные, у которых как раз никакого уныния нет, они такие, наоборот, все плохо, ну, замечательно, все очень, совсем хорошо. И я таких случаев
Ну,
предлагаю посмотреть
я
на,
же говорил, да, такой
например, на
активный пессимист.
скандинавскую культуру, североевропейскую, в которой вообще что в книгах, что в фильмах, тоска, ужас, безысходность, а посмотришь на их экономические показатели, показатели уровня жизни, человеческого капитала и так далее, и понимаешь, что оно одно как-то с другим совсем не соотносится.
Я думаю, что часто мне кажется, что вот эта депрессия и пессимизм это бренд, который скандинавы, будучи по характеру, несмотря ни на что, вот люди, конечно, неспешные, ну, север, вообще север это он настраивает на это, да, то есть нужно экономить силы. Ну, посмотри на людей, если ты был на юге, то ты понимаешь, что на юге много экспрессии, солнце, много двигаться, да, вот оно, собственно, так влияет на людей, да, много витамина D, когда нет, там есть недостаточно витамина D, и, собственно, север, когда нужно экономить силы, поэтому характер формируют. Северные люди очень немногословные, говорят по делу, да, вот такие суровые, такие часто. Вот, южные люди экспрессивные, там, если уж он рассказывает, как пошел на рынок, там, значит, такой вот, сходил на рынок, ну, что это такое, какие цены, что это разве помидоры, значит, тут такой вот южная экспрессия, да, такая. Вот, но все равно, мне кажется, скандинавы, у них очень много юмора, да, и самоиронии. Если почитать их литературу,
Мрачноватого такого юмора.
я бы не сказал, очень много, ну, например, там тот же самый феномен Бакмана, да, Фредерика Бакмана, это же абсолютно ироническая литература, да. Да, он поднимает вопросы, ну, там, поднимает вопросы, например, одиночество стариков, да, очень важный, да, пожилой человек в обществе. Но он их поднимает как-то по-другому, как бы поднимает вопросы того, что мы все разные, мы можем это, что когда мы разные, это не означает, что мы должны друг на друга с опаской смотреть. Наоборот, вот эта разность, это опять же, ну, так, про Уве, да, вот это знаменитый его роман, который его, ну, принес ему, собственно, популярность и сделал его суперзвездой в литературе. То есть это очень много, на самом деле, таких
Ну, я
вот
просто к тому, что пессимист зачастую
иронии.
предполагает вполне себе активную жизненную
Да,
позицию.
может предположить, он
Да, то
может
есть.
и не предполагать, да.
И вообще, ну, как пессимизм, как именно как взгляд от мироощущения, это такая очень почтенная вещь, и которая, кстати, и в Библии тоже, там, пророкам могли бы тоже сказать, вы, товарищ Исаия, какой-то уж очень пессимистичный у вас взгляд на
Ты
настоящее и на будущее.
насмотришься на грехи Израиля, и не таким еще пессимистом станешь, да?
Да, потому
Да,
что
это
реальность такова,
правда,
что в мире
да.
много
Вот.
зла, и пессимисты это
Ну что
отмечают.
ж.
И опять же, они это отмечают в противоречии с таким вот легковесным, таким каким-то чересчур уж самоуверенным подходом.
Ну, вот, соответственно, у нас есть вопросы. Комментарии, друзья, пишите, пожалуйста, как вы справляетесь с унынием, вот подвержены ли вы, видите ли вы его признаки и как с этим справляетесь, как его побеждаете. Значит, Ольга написала, какую роль играет психологическое состояние выпускания рук и как его можно изменить? Какие профессии или занятия могут быть особенно подвержены проблемам с опусканием рук и как этому можно противостоять? Как следует обратиться? Когда следует обратиться к специалистам, если опускание рук становится постоянной или серьезной проблемой? Смотри, сколько важных вопросов.
Да
Ну,
вообще, это же надо, ну,
начнешь, я
по каждому
поддержу.
вопросу надо отдельную
Ну,
передачу
давай,
делать.
начнем, да, начнем с вопроса, какую роль играет психологическое состояние опускания рук и как его можно изменить?
Психологическое состояние вообще во всем играет роль. И тут же тоже, ну, опять, знаешь, как мы так это говорим очень общее, очень абстрактно. Если мы, что все-таки каждый человек, у него своя конкретная проблема. Вот тоже вот у нас есть некоторое такое, что вот общее представление об унынии вообще, и, соответственно, и советы такие же вот общие. А все-таки ситуация каждая, она индивидуальна.
Но психологическое состояние, конечно же, играет роль, да? Например, смотрите, если человек элементарно, вот это говорит человек, у которого давно не было отпуска, значит, если человек долго не был в отпуске, то организм, он не может справляться с этой нагрузкой. То есть вот это перестройка, перестраивание организма на отпуск, почему, например, средневековый человек при всех загруженностях не было ни гзота, да, не было ни положенных рабочих часов, человек перерабатывал, уставал, да, все было, ну, многие говорили, экология была лучше, это правда, экология была лучше, но при этом и стрессы были больше, постоянные чумные пандемии, да, там чума холера, выкашившая половину Европы, ты, не было никаких антибиотиков, если ты,
Экология,
ну,
смотря
там,
где, в городе, то, вы знаете, окружающая среда тоже была та еще.
ну да, если мы говорим там про крупные города уже сформировавшиеся, да, там, во-первых, ни канализации, ни гигиены, то есть абсолютно огромное количество инфекционных заболеваний, все это, да. Но опять же, в воскресенье все были в церкви. То есть вот это перестраивание на ритм, отдых, работа, потому что очень важно. И человек, который не ходил в церковь, при том же в воскресенье работал, он платил штраф. Причем штрафы достаточно серьезные.
Ну да,
Да,
да.
за это. И это, кроме духовной пользы, еще и приносило еще и пользу, конечно, чисто психологическую и физическую. Организм расслаблялся. Там в воскресенье было принято собираться с семьями, проводить это время вместе, что-то делать как-то там, да, они устраивали большие там обеды, церковь устраивала обеды для нищих, чтобы нищие и бедные могли приходить, там вместе все заботились друг о друге, да, то есть была история о том, что мы можем позаботиться друг о друге, переключиться, очень-очень важно, и, конечно же, психологические состояния очень сильно влияют. Если у тебя истощен организм, у него нет просто ресурсов для того, чтобы восполнять это, и рано или поздно ты придешь к унынию, да, потому что тут надо думать о своем духовном, психологическом здоровье, конечно же, безусловно.
Да.
И опускание рук говорит уже как минимум о том, что ты истощен, что тебе нужна помощь. А трудно людям, которые несут какую-то ответственность, вообще попросить о помощи. Это, конечно же,
И
отдельная
очень
песня.
трудно выйти из вот этой последовательности. То есть, ну, все время ты как бы в процессе. И все
Да-да-да.
время надо с кем-то
Сейчас
общаться, какие-то
я не
звонки.
буду это, сейчас я не буду это контролировать, это все это сразу же разрушится
И
и
это
будет,
тоже
и
в этом
так.
месте определенная справедливость, потому что ну, сейчас, когда человек на такой ключевой должности находится, действительно очень много чего может накрыться, вот буквально если он скажет, там, внезапно ухожу в отпуск на месяц, что там будет через месяц, когда он вернется, большой вопрос. Это
Да,
правда.
и поэтому очень важно выстраивать настоящую команду, где будет перераспределение нагрузки, да? Чтобы человек, который нес большую ответственность, мог перераспределить и просто контролировать, грубо говоря, контролеров, то есть ответственных координаторов этих всех служений или рабочих зон, да. То есть это очень важно. То есть понятно, что вот когда уже опускаются руки, это уже звоночек о том, что все. И ты и работу свою эффективно не можешь выполнять, и сам ты истощен. Поэтому, безусловно, влияет. Какие профессии или занятия могут быть особенно подвержены проблемам с опусканием рук, и как этому можно противостоять?
Кажется, вообще-то любая профессия, но все-таки, наверное, в зоне-то риска те профессии, которые связаны с работой с людьми, да, работа с людьми предполагает, что много вкладываешься, много, постоянно под воздействием вот этих чужих переживаний, чужих проблем. Так что да, вот эти профессии, там профессиональное выгорание, оно прям вот опасно по-настоящему.
Но, безусловно, я с Олегом соглашусь, что любая профессия, ну, в общем-то, может как бы привести к выгоранию, да, любая профессиональная сфера. Но в большей степени, конечно же, люди подвержены люди так называемых помогающих профессий, да? Это пасторы, душепопечители, психологи, врачи и учителя, преподаватели. Вот это таких пять основных профессий с наибольшим, скажем, с наибольшим напряжением и с наибольшей нагрузкой на психику и на организм, в общем-то, на эти ресурсы. Поэтому это очень важно следить за этим, понимать это. И здесь очень важно, сегодня, слава богу, сложилась уже супервайзерская такая культура, и в России в том числе. Что такое супервайзер? Это наставники. И даже в школе, у меня жена работает в школе, и она сейчас ее там попросили взять на себя, ну вот директор попросил взять на себя наставничество, то есть взять шефство над молодыми учителями. Они пришли, попали в коллектив, а в этом коллективе выгоревшие, например, учителя. И, естественно, там, значит, они не дают, они бьют по рукам там молодым, разрушают атмосферу, там могут быть выгоревшие учителя. Я сейчас так сразу скажу, чтобы там прям категоричным не быть. Да, и здесь очень важно наставничество человека, который мудрый, который может уже помочь, у которого есть опыт, и это очень важно. Но у этого наставника тоже должен быть, собственно говоря, грубо говоря, супервайзер, то есть тоже человек, к которому может обратиться, там, психолог школьный, например, да, личный психолог, душепопечитель, если вы ходите в церковь. Очень важно, чтобы у вас был. У психолога тоже должен быть свой, грубо говоря, психолог, свой супервайзер, который смотрит, что у вас, как у вас, нет ли у вас выгорания. Если у вас выгорание, что делать, потому что вы уже не сможете помогать. Уже такое огромное количество сериалов, даже отечественных, есть про выгоревших психологов, да, которые начинают про правду говорить с клиентом и так далее, да. Вот, что называется, ну так, условную правду, да, то есть он начинает говорить то, что он думает на самом деле, да, это не всегда правда, это иногда вот то, что видит он на самом деле, исходя из своей состояния психологического. Так что вот этому противостоять можно именно так, таким образом, то есть у вас должна быть зона, где вы не руководитель, где вы не тот, кто дает совет, не тот, кто помогает, а зона, где вы, собственно говоря, условно можете быть беспомощными, да? То есть вы условно можете быть попекаемыми. То есть у вас должен все равно должен быть человек, например, если это семья, то муж, который выслушивает жену, учительницу, очень важное. Да, или жена, которая вот выслушивает мужа, он приходит загруженный проблемами, и он может поделиться. Мужчина, как бы, к сожалению, специфика такая мужской психологии, что они как бы считают, что это все это, значит, не мужские дела. На самом деле, если это настоящая жена, если между супругами хорошие взаимоотношения такие, это, конечно же, глубокая и очень сильная дружба в том числе, да. Никакой брак не продержится, если нет вот этих внутренних дружеских отношений, когда супруги открыты и помогают друг другу, поддержка. В общем, нужна поддержка эмоциональная, иногда физическая, просто перераспределить, да. Если у нас, например, если у меня такие бывают эпизоды, то я просто ну, сажусь с женой, и она прямо говорит, чем я могу тебе помочь, как мы можем решить эту проблему. То есть вот такой, даже такая поддержка, даже такое предложение поддержки, она очень многое значит, да, для человека. Когда следует обратиться к специалисту, если опускание рук становится постоянной или серьезной проблемой?
Хороший вопрос. Тут вот, ну, все-таки это опять же индивидуальная ситуация. То есть, если ну, чувствуется, что проблема уже настолько серьезная, то ну, лучше не откладывать. И дальше будет так, показывает опыт. Это, знаете, это как симптомы каких-то болей хронических. То есть кажется, что да, там принял боль утоляющее, все стало хорошо, да, осталось.
Но я могу сказать, что эта проблема, когда она не стала как раз постоянной, потому что нужно обратиться к специалисту, да, если вы испытываете такое давление, то нужно идти к специалисту, да, нужно, опять же, помощь помогающей профессии, поддерживающие какие-то да. вещи, это очень важно, да. Продолжаем наш разговор. Библия много говорит об унынии. Да? Например, в книге Притч написано: «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Да? Впрямую говорится, еще в книге Притч мы читаем о том, что уныние может разрушать физически человека. Физически. То есть он разрушает на биологическом уровне, разрушает на биологическом уровне человека, организм человека. Почему это так важно для духовной жизни человека?
Ну, смотри, у нас Библия есть в книге Псалмов вообще очень много строк об унынии. То есть, да, вот мы тут говорили про пессимизм, вот уж где, казалось бы, пессимизма более чем, и для царя Давида, для других авторов Псалмов, уныние становится поводом, становится побуждающей силой для того, чтобы обратиться к Господу за утешением, за поддержкой, за справедливостью, за решением каких-то проблем. То есть тут тоже мы видим, что уныние, оно, ну так же, как вот боль – это симптом того, что в организме что-то не так, уныние – это симптом того, что в духовной жизни что-то не так. И Библия нам предлагает обращаться к Богу в первую очередь. То есть для духовной жизни уныние – это важно. Это не то, что мы можем игнорировать или говорить, что ну ладно, там как-то перетерпится, что-то сделается. Это, как нас учит Писание, это повод обращаться к Богу за помощью и возможность увидеть преодоление вот этих проблем именно через духовное изменение.
Да, у Джона Донна даже есть стихотворение «Обращение к Господу в дни скорби», да? То есть да. По-разному это переводится, но вот эти из священных сонетов Джона Донна. То есть у Джона Донна, кстати, классика английской литературы, младший современник Шекспира, знавший лично Уильяма Шекспира, он как раз и он был англиканским пастором, и от него осталось аж там 10 томов проповеди, он все проповеди свои записывал, сохранял их, считал, что это гораздо важнее, чем его поэтические наследия. Мы его помним, как, прежде всего, по поэтическому наследию. Но вот эта вот важность обращения к Богу, да, в эти моменты. Еще очень важно, здесь нужно понять, что в Библии нет перекоса куда-то, да, то есть ну, там, перекосы в пессимизм, да. Если Бог указывает на проблему, Он показывает пути решения. И поэтому, когда мы, если в Библии есть и много достаточно, да, об унынии, пессимизме, там, о той же самой депрессии, мы видим про Илию, мы видим, что также к себе относился Иезекииль, да, пророк ветхозаветный, значит, богочестивый Иов, да, тоже вот он проклял свой день рождения, да, там было понятно по объективным причинам, да, такое на него было давление страданий, что невозможно было выдержать просто так, ему нужно было скажем, выплеск этот, чтобы прийти в присутствие Божие, чтобы... И как только он приходит в присутствие Божие, мы видим, да, в конце концов, он держит себе, он пытается обвинять, он пытается разобраться, mm-hmm. приходят друзья, начинают, значит, друзья с ним, значит, разговаривать, и иногда лучше, чтобы они и не говорили. Но на самом деле, как это ни парадоксально, вот эта критика друзей позволила выплеснуться, да, mm-hmm. вот этим чувством внутри накипевшим, и выплескивает их на Творца, и Творец отвечает ему. И вот когда Творец отвечает, наступает мир, да, в сердце, и все абсолютно переворачивается в жизни Иова. Да, то есть это вот очень важно.
Такие у пророков моменты. Мы тоже видим, что пророк, когда говорит о грядущих бедствиях Израиля, всегда потом добавляет, что да, придет вот этот счастливый мир. То есть ну, вообще, правда, соотношение обычно где-то 70 на 30, то есть там mm-hmm. большая часть рассуждений, ну, главы у нас вот есть, тут привычное деление по главам, она посвящена будущим бедствиям, но потом всегда будет какое-то утешение. При том, что ты понимаешь, что сам-то пророк, он жил в эти времена бедствий, и, скорее всего, он-то как раз до утешения и не дожил, и он, ему приходилось вот полагаться на Бога, полагаться на это обещание, то, что когда-нибудь, через много лет или даже столетий, Бог все-таки выполнит это обещание, и Израиль обретет вот это, вот это вот примирение с Богом, о котором так много говорят пророки.
Ну, здесь еще важно, я хотел бы сказать про радость, да, как mm-hmm. Антиномичное, то есть это противопоставление унынию. Да. Библия как много говорит об унынии, так и много говорит о радости. Mm-hmm. Например, страдающим филиппийцам Павел пишет специально: «Радуйтесь, еще раз вам говорю, радуйтесь Господи, да, радость да ваша да будет совершенна, да». Там, в страданиях находите утешение. То есть здесь это очень... На самом деле Библия – это одна из самых поддерживающих священных книг. Да? И человек может прибегать к Библии для того, чтобы находить утешение. Как в псалмах огромное количество таких псалмов, которые говорят о страданиях, о боли, так и огромное количество словословий. Да? А я... Да, да. А меня Бог восставил, а я рад, что Господь со мною. Бог крепкая башня, убегу в него и буду безопасен. И так далее. Там огромное количество псалмов, которые говорят о вот радостных переживаниях, о том, что радость ваша будет совершенна. Это означает, что радость, которая внутри нас, она незыблема. Даже в сложных обстоятельствах мы можем переживать периоды радости. Вот в чем самая штука, да. И когда человек пришел к унынию, это означает, что он одинок. И он одинок, он одинок как социально, да, то есть он не может никому обратиться. Он не верит, что ему кто-то может помочь. Так он и одинок духовно. То есть он не верит, что вот Бог сейчас рядом с ним, и что он слышит его, и что он может помочь. Вот в этом почему многие конфессии считают уныние смертным грехом? Потому что он высасывает человека, в нем нет доверия, в нем нет вот этой энергии радости, нет этой энергии ответа. Да? Это, вообще эта энергия, он высасывает эту энергию, да, из него силы.
Тут тоже вот есть вот этот подход, что да, очень важно осознавать греховность этого мира. Это опять же...
Uh-huh. Да, вот, это правда.
Есть вот это вот, что да, мы признаем, то есть мы переживаем вот это торжество зла, которое проявилось, когда Иисус был распят. Но мы же переживая это торжество зла, мы потом переживаем вместе с воскресением и вот эту новую радость, новое благословение и изменение. То есть это духовные... Рост, он тоже должен проходить через период скорби, через долину смертной тени. И мы даже когда смотрим на апостола Павла, тоже вот уж у кого было поводов для скорби, ну, очень-очень много. И он тоже, и он в посланиях тоже об этом упоминает, о тех преследованиях, об избиениях, о тюрьме, о кораблекрушениях. И он говорит, радуйтесь, радуйтесь всему этому. И тоже мы, знаешь, мы досмотрим на апостола Павла, как уже на состоявшегося святого, потому что мы-то видим в нем учителя церкви, все. А в то время, когда он жил, и отношение людей к нему те, кто был с ним не согласен, оно было совсем другое, он с этим сталкивался, но, тем не менее, продолжал сохранять радость.
Вот давай, у нас как раз самое время, чтобы причинить добро. Что делать, когда опускаются руки? Есть ли возможности победить уныние? Что в этом может помочь?
Смотри, про музыку мы уже поговорили.
Да.
Я тут не могу не процитировать свою любимую цитату из письма Джона Толкина своему сыну. «Тоска менее тревожит того, кто знает много песен, или чьи руки умеют прикасаться к струнам арфы. Его удел – дар радости, коим его наградил Господь». Ну, Толкин там цитирует какую-то рукопись средневековую, кстати. И тоже, да,
что,
вот
что
это...
неудивительно, он медиевистом был, да.
Да. Вот это вот дар радости от музыки, от, от творчества, может быть, даже в широком смысле этого слова, от чужого творчества, от своего творчества, от стихов, от песен, от книг, фильмов. Именно вот это, находить то, что приносит радость, то, что приносит утешение в скорби, это тоже важно, потому что, ну, очень много разной информации, и она нас тоже сбивает, и наоборот, скорее провоцирует депрессию, и умение самому находить, делиться какими-то такими вещами с людьми вокруг, это тоже очень важно. И я бы еще добавил, знаешь, на физическом уровне, потому что мы много говорим о душевном, но физическое тоже важно, тоже как бы банальные вещи, да, режим сна, режим питания, какие-то физические упражнения, самые там, может быть, простые, минимальные, очень сильно влияет на душевное состояние. Это правда, это так вот я могу по собственному опыту тоже подтвердить.
Да, движение – это правда жизнь. Бог создал нас вот с двигательным, опорно-двигательным аппаратом именно потому, что для движения оно придает нам энергии. И чем меньше мы двигаемся, тем меньше у нас энергии. Это правда. Если мы много сидим, там много читаем, много смотрим, то как раз наступают моменты, когда мы исчерпываем свои ресурсы. Но прежде всего я хотел бы, да, вот процитировать для начала 83-й псалом, да, «Проходя долину и плача, они открывают в ней источники, дождь покрывает ее благословением. Приходит от силы в силу, является пред Богом на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Яковлев». Молитва – это тоже огромный ресурс. И молитва – это активное состояние, это не пассивное состояние. Да?
Да.
Когда плохо, открывайте свое сердце перед Богом. Именно поэтому говорит, что если у кого-то есть псалом, пусть поет. Если у кого-то есть назидание, пусть назидает. Если кто-то хочет молиться, пусть молится. Да? Вот это активное, вообще уныние – пассивное состояние, а выход из уныния, радость – это активное состояние. Да? И в этом смысле, конечно же, выход вот в это активное взаимоотношение, потому что взаимоотношение Бога и человека – это такое активное состояние, в котором человек получает силы. Я бы еще хотел прочитать из первого послания Фессалоникийцам, из 5 главы. Там есть прям целая, скажем так, духовная инструкция. Я очень не люблю вот это словосочетание «духовная инструкция», потому что таким, все это сводится к каким-то,
да, формализму, каким-то
формализму какому-то. Но это какая-то, вот, это, знаешь, это путь к преодолению и какие-то очень важные духовные принципы там открыты. Да? Итак, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, с 16 стиха. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас есть воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчеством не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии нашего Господа нашего Иисуса Христа». Вот посмотрите, здесь все пути есть. Во-первых, всегда радуйтесь, то есть это означает, что находить радость в самых сложных обстоятельствах можно, да? Непрестанно молитесь, Если вам сложно, молитесь, просите, открывайте свое сердце перед Богом. За все благодарите. Благодарность – это то, чего
Да.
нас лишает уныния. Да?
Да.
Здесь очень важно, что это есть воля Божья для нас. То есть радоваться, молиться, непрестанно молиться и за все благодарить. Да, это вот очень важно. Духа не угашайте, пророчество не уничижайте. Понятно, что все, что... Не обесценивайте то, что приходит к вам от Бога и от братьев и сестер из церкви. Да? Пророчество не уничижайте. Ценность Слова Божьего, ценность Библии тоже огромное приносит. Чтение, размышления. Все испытывайте, хорошее удержитесь. Подумайте, что с вами происходит. И, собственно говоря, отсейте это негативное от позитивного. И оставьте позитивное, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Уныние – это зло. И поэтому Писание нас приглашает к тому, чтобы от этого отодвинуть и отдать это Богу и освободиться от этого. И тогда вот Дух Божий наполнит вас. Поэтому вот по этому простому пути идите. Спасибо большое. Сегодня был с нами Олег Комараков. Друзья, спасибо, что вы были с нами. И пусть в вашей жизни не будет уныния, а будет радость и будет переживание Божьего присутствия. До свидания. Да благословит вас Господь.
До свидания.